13.
«Вы просто чокнутые!»
— услышал я донесшийся снизу раздумчивый голос Бонни Рэя. За спиной поскрипывали ступени, Сэдди поднималась следом. Я не просто опирался на костыль, буквально подпрыгивал на нем, вцепившись в поручень. Револьвер в кармане пиджака раскачивался и бил меня по ноге. Колено ревело, и я ему не мешал. На площадке второго этажа взглянул на часы. 12:25. Нет, 26. Я слышал приближающийся рев толпы, который в самом скором времени достигнет пика. Кортеж проезжал перекресток за перекрестком. Главный и Эрвей, главный и Акарт, главный и Филд. Через 2 минуты, максимум через 3, он доберется до Хьюстон-стрит, повернет направо, минует старое здание Далласского суда на скорости 15 миль в час. С этого момента президент станет видимой целью. В оптическом прицеле 4-кратного увеличения, который стоял на Манлихер Каркано, Кеннеди будут такими же большими, как актеры на экране Лисбонского автокинотеатра. Но Ли подождет еще немного. Он не рвался в самоубийцы, хотел выйти сухим из воды. Если бы выстрелил слишком рано, охрана, ехавшая в первом автомобиле, увидела бы вспышку и открыла ответный огонь. Он собирался подождать, пока автомобиль с охраной и президентский лимузин повернут налево, на улицу Вязов. Не просто снайпер. Грёбаный стрелок по затылкам. У меня все еще оставалось 3 минуты. Или скорее 2,5. Я атаковал лестничный пролет между 2-м и 3-м этажами, не обращая внимания на боль в колене, поднимаясь все выше и выше, как марафонец, набегающий на финиш длинной дистанции. И я, разумеется, был тем самым марафонцем. Снизу доносился голос Бонни Рэя. Он кричал, что какой-то чокнутый мужчина утверждает, будто Лила собирается стрелять в президента. До середины лестничного пролета на 3-й этаж я чувствовал, как Сэдди дышит мне в спину, словно всадник, побуждающий лошадь скакать быстрее. Но потом она чуть отстала. Я слышал, как она жадно хватает ртом воздух и подумал: «Слишком много сигарет, дорогая». Мое колено больше не болело. Мощный выброс адреналина временно заглушил боль. Я старался по возможности не сгибать левую ногу, переложив всю нагрузку на правую и костыль. Поворот вверх к 4-му этажу. Теперь уже я хватал ртом воздух, а ступени становились все круче, как горный склон. Опора костыля, упирающаяся в подмышку, стала скользкой от пота. Голова гудела, барабанные перепонки рвал нарастающий шум толпы у здания книгохранилища. Широко раскрытым глазом воображения я видел приближающийся кортеж. Автомобиль с сотрудниками секретной службы, потом лимузин президента, по обе стороны мотоциклы Харли Дэвидсон управления полиции Далласа, копы в белых шлемах с ремешками под подбородком и солнцезащитных очках. Еще один поворот. Костыль заскользил, потом выправился. Опять вверх. Теперь я чувствовал запах стружки с 6-го этажа, где рабочие ремонтировали пол, снимали старые лаги, ставили новые. Не в той части, где устроился Ли. В юго-восточном углу он пребывал в гордом одиночестве. Я добрался до 5-го этажа и сделал последний поворот. Широко раскрыл рот, чтобы протолкнуть в легкий воздух. Рубашка на тяжело вздымающейся груди превратилась в мокрую тряпку. Льющийся со лба пот щипал глаза, и я смахнул его левой рукой. 3 картонных коробки с книгами. Я увидел большие буквы надписей «Дороги ко всему» и для читателей 4-го и 5-го классов. Блокировали лестницу на 6-й этаж. Стоя на правой ноге, я вогнал набалдашник костыля в одну из них и отбросил ее. Сзади доносилось тяжелое дыхание Сэдди, которое находилось между 4-м и 5-м этажами. Выходило, что я поступил правильно, не отдав револьвер, но кто мог это знать? Исходя из собственного опыта, я мог утверждать, что личная ответственность за изменение будущего заставляет бежать быстрее. Я протиснулся в брешь, которую сам и пробил. Для этого мне пришлось на мгновение встать на левую ногу. Она издала такой вопль боли, что я застонал и схватился за поручень, чтобы в полный рост не рухнуть на ступени. Посмотрел на часы. 12:28. Но вдруг они отстают. Толпа ревела.
«Джейк, ради бога, поторопись!»
Сэдди все еще между 4-м и 5-м этажами. Я продолжил подъем, и шум толпы начал проваливаться в мертвую тишину. А добравшись до 6-го этажа, я уже не слышал ничего, кроме хрипов собственного дыхания да бухающих ударов работающего на пределе сердца. Четырнадцать. Шестой этаж техасского хранилища школьных учебников представлял собой огромный сумрачный зал с островками поставленных друг на друга картонных коробок с книгами. Потолочные светильники горели только в той части зала, где шли ремонтные работы, но не в углу, где расположился Ли Харви Освальд, намеревавшийся изменить историю в ближайшие 100 секунд, а может и того меньше. 7 окон выходили на улицу Вязов. Посередине 5 больших полукруглых, по краям 2 квадратных. Около лестницы мрак разгонял только свет, долетающий из этих окон. Благодаря пыли, висевшей в воздухе из-за ремонтных работ, колонны солнечного света от окон до пола казались достаточно плотными, чтобы резать их ножом. Не падал свет только через угловое окно, отгороженное коробками с книгами. Снайперское гнездо располагалось далеко от меня. Мне предстояло по диагонали пересечь весь зал с северо-запада на юго-восток. За баррикадой из коробок с книгами, у самого окна, залитый солнечным светом, стоял мужчина. Он наклонился вперед, выглядывая наружу. Ветерок, влетающий в распахнутое окно, шевелил его волосы и воротник рубашки. Он начал поднимать винтовку. Хромая, я бросился к нему, лавируя между островков из коробок с книгами, на ходу пытаясь достать из кармана револьвер.
«Ли!» — прокричал я. «Остановись, сукин ты сын!»
Он повернул голову и посмотрел на меня. Его глаза широко раскрылись, челюсть отвисла. На мгновение я увидел перед собой обычного Ли, парня, который смеялся и играл с Джун в ванне, который иногда обнимал жену и целовал ее. А потом его тонкогубый, жеманный рот пришел в движение. В оскале обнажились верхние зубы. И едва это произошло, он превратился в монстра. Я сомневаюсь, что вы мне поверите, но клянусь, это правда.